Альбом крёстного. Мой крёстный был большой мастер рассказывать всякие истории. Сколько же он знал их, длинных, интересных. Умел он также вырезать картинки и даже сам отлично рисовал. Перед Рождеством он обычно доставал чистую тетрадку и начинал наклеивать в нее картинки, вырезанные из книжек и газет. Если же их не хватало для полной иллюстрации задуманного рассказа, он рисовал сам новые. Много дарил он мне в детстве таких тетрадок, но свою, самую любимую, я получил в тот достопамятный год, когда Копенгаген осветился новыми газовыми фонарями вместо прежних ворванных. Это событие и было отмечено на первой странице тетрадки, которую у нас в доме называли альбомом крёстного. «Этот альбом надо беречь», — говорили мне отец и мать, «и вынимать его следует только в особых случаях». Больше всего я любил, когда крёстный сам показывал альбом, читал стихи и заметки, которые в нем попадались, а к этому еще многое добавлял от себя. Вот тогда-то история становилась настоящей историей. На первой странице красовалась картинка, вырезанная из журнала «Летучая почта». На ней виднелась круглая башня и церковь Богоматери. Левее этой картинки была наклеена другая, изображавшая старый фонарь с надписью «Ворвань», то есть рыбий жир, а правее – третья, изображавшая новый фонарь с газовыми рожками и надписью «Газ». «Эта картинка, – говорил крёстный, – служит введением к истории, которую я сейчас расскажу тебе. По ней можно было бы сочинить целую комедию «Ворвань и газ» или «Жизнь и приключения Копенгагена». Заглавие просто замечательное. Внизу страницы видна еще картинка. Ее ты не сразу поймешь, придется пояснить. Это так называемая мертвая лошадь. Ее место на последней странице альбома, а она шустрая, забежала вперед. И забежала с целью объявить, что ни начало, ни середина, ни конец альбома никуда не годятся. Днем, скажу я тебе, она гуляет на привязи по газетным столбцам. Вечером же вырывается на волю, подбегает к дверям поэта и ржет, что как поэт он скоро кончится, а поэт и не думает умирать. Мертвой лошадью я называю бездарных литературных критиков. Это очень жалкие существа, которые добывают себе хлеб насущный только беганием по редакциям, да ржанием. Я уверен, что ей наш альбом совсем не по вкусу. Но из этого все-таки еще не следует, что он не стоит хотя бы бумаги, из которой сшит. Так вот тебе первая страница альбома. Расскажу тебе, что на ней интересного. Дело было как раз в тот последний вечер, когда еще горели старые фонари. Город только что обзавелся новыми газовыми, и они сияли так, что старых почти не видно было. Я как раз бродил в этот вечер по улицам, рассказывал крёстный. Люди разгуливали взад и вперед, сравнивая новое и старое освещение. Народа было много и вдвое больше ног, чем голов. Ночные сторожа ходили, повесив головы, раздумывая о том, скоро ли и их должность отменят, как старые фонари. А те вспоминали далекое прошлое, о будущем они думать не смели. И чего-чего только не вспоминалось им, какие тихие вечера, темные ночи. Я стоял, опершись о фонарный столб, фитиль в фонаре трещал и шипел, я вслушался в его речь, послушай и ты. Мы делали, что могли. Мы отслужили своему времени, светили людям на радость и на горе. Много важных событий мы пережили. Мы служили, так сказать, ночными глазами Копенгагена. Пусть же теперь нас сменят новые светильники. Но сколько лет им придется светить и что освещать, скажет лишь время. Правда, они светят поярче нас, стариков, но это и не мудрено. У газовых фонарей столько связей, они сильны взаимной поддержкой. От них во все стороны, во все концы идут трубы, по которым к ним притекают силы из города и из-за города. А мы-то, старые фонари, обходимся собственными средствами, не прибегаем за помощью к семейным связям. Мы и наши предки светили Копенгагену с незапамятных времен. А вот теперь пришел нашему горению последний вечер, и мы стоим, так сказать, во второй шеренге. Вы заслоняете нас собою, яркие товарищи. Но мы не станем хмуриться или завидовать. Нет, мы весело и добродушно уступим вам свой пост, как старые часовые молодым, одетым в более блестящий мундир. Хотите, мы расскажем вам, что пережил и перевидел наш род, начиная с нашего пра-пра-прадедушки фонаря. Расскажем вам всю историю Копенгагена и пожелаем, чтобы вы и ваши потомки до последнего газового фонаря пережили столько же, сколько мы, и могли бы поведать о стольких же важных событиях, как мы, когда, в свою очередь, будете отставлены от должности. А это рано или поздно случится. Вы должны к этому готовиться. Люди додумаются до еще более яркого освещения. Я даже слышал от одного прохожего студента, что уже поговаривают о том, как бы заставить гореть воду морскую. И фитиль в фонаре зашипел, словно в ворвань и в самом деле влили воды. Крестный подумал, подумал и нашел, что старый фонарь блеснул прекрасной идеей. Рассказать в этот последний вечер, когда Копенгаген перешел от ворвани к газу, историю города. «А хорошими идеями надо пользоваться», — сказал крестный. «Я живо отправился домой и сделал для себя этот альбом. Но мой рассказ зашел в нем куда дальше, чем могли рассказать фонари. Вот тебе альбом, вот и история, жизнь и приключения Копенгагена». Начинается она непроглядным мраком, черной страницей. Это времена доисторические. Теперь перевернем страницу. Видишь картинку? Дикая морская пучина, над ней проносится северо-восточный ветер, он гонит тяжелые льдины, на них плывут только огромные каменные глыбы, оторвавшиеся от скал Норвегии. Ветер гонит льдины. Он хочет показать германским горам образчики северных скал. Ледяная флотилия уже в Зунде, у берегов Зеландии, где нынче расположен Копенгаген. Но тогда его еще и в помине не было. Под водой тянулись обширные мели. Вот на одну из них и сели несколько льдин с каменными глыбами. Застряла и вся ледяная флотилия. Ветер никак не мог двинуть ее дальше. Рассвирепел до последней степени и принялся проклинать эту воровскую мель. Он клялся, что если только она когда-либо поднимется над поверхностью моря, на ней поселятся воры и разбойники, воздвигнутся виселицы, колеса и дыбы. Но в то время, как он клялся и бронился, выглянуло солнышко, а на его лучах качались светлые, кроткие духи, дети света. Они закружились над льдинами воздушным хороводом, те растаяли, и каменные глыбы погрузились на дно. «Ах вы, солнечные козявки!» — зашумел ветер. «Это по-товарищески, по-родственному!» «Припомню же я вам это и отплачу!» «А мы благословляем — запели дети света. «Благословляем эту мель! Она будет расти, мы станем охранять ее. На ней воцарятся истина, добро и красота».
«Фью! Не мелите чепуху!» — просвистел ветер.
«Вот об этом фонари не могли рассказать тебе», — заметил крестный. «А я могу. Для истории же Копенгагена эти обстоятельства имеют важное значение». «Теперь перевернем страницу», — продолжал крестный. «Прошли годы. Мель высунулась из воды. Взгляни на картинку. На первый же, показавшийся из воды камень, уселась морская ласточка. Прошли еще годы. Море выбрасывало на мель мертвую рыбу и сухие водоросли. Все это гнило, разлагалось и удобряло почву. Вскоре на ней появились разные сорта трав и злаков, и мель превратилась в зеленый остров. На него стали высаживаться викинги. Пролив между островом и Зеландией представлял удобную стоянку для кораблей. Вот зажгли первую плошку с ворванью. Над ней рыбаки жарили рыбу. А ее здесь было вдоволь. Сельди шли через зунт такими огромными стаями, что сквозь них лодки невозможно было пробиться. Под водой, казалось, вспыхивали зарницы, зажигались снопы северного сияния. Обилен был рыбой зунт, и по берегам Зеландии быстро вырастали рыбачьи поселки. Стены домов были бревенчатые, а кровли крыты древесной корой. В лесе для построек недостатка тут не было. В гавань заходили корабли, на колеблющихся снастях покачивался фонарь с ворванью, а северо-восточный ветер шумел и гудел. Если же мерцал огонек на острове, то это был воровской огонек. При свете его обделывали свои дела воры и контрабандисты. «Видишь виселицы на воровском острове? На них висят разбойники и грабители, точь-в-точь, как висели тогда. Ветер постукивал тела мертвецов одно об другое, а месяц освещал их своим бледным светом». Теперь опять перевернем страницу. В Роскильде звонят в колокола. Там живет епископ Абсалон. Он всю Библию знает наизусть и мечом владеет не хуже любого рыцаря. Сильна его власть. Сильна его воля. Он хотел защитить от разбойничьих набегов и грабежей тружеников-рыбаков, возведших город и основавших на Зеландском берегу торговый рынок. Сначала епископ осветил воровской остров, окропив его святой водой. Затем там, по его приказу, была воздвигнута крепость. Каменщики и плотники работали в поте лица, а солнечные лучи целовали возносившиеся к небу красные кирпичные стены. Наконец, Акселев дом готов. Акселев, потому что имя епископа Абсалона было Аксель, с башнями высокими, крыльцами широкими, замок стоит, ветер шумит, мечет и рвет, грозно ревет, силы лишь тратит, с замком не сладит. Напротив замка гавань, купеческая гавань, терем царевны морской, в роще зеленой, прохладной. Из чужих земель являлись сюда скупщики рыбы. На берегу начали строиться лавки и дома с окнами, затянутыми бычьим пузырем вместо стекла. Стекло было дорого. Вот уж выстроился и склад для товаров. Большое здание с кровлей и щипцом, а близ него подъемный ворот. Видишь, по лавкам сидят старые приказчики. Они не смеют жениться. Таково условие богатых немецких купцов при найме на работу. Торгуют же они имбирем и перцем, и поэтому горожане называют их перечными молодцами. Северо-восточный ветер проносится над улицами и переулками, поднимает пыль, срывает соломенные крыши. По улицам расхаживают коровы и поросята. «Разрушу, уничтожу!» — ревет ветер. «Буду свистеть вокруг домов и Акселева дома. Я не ошибся. Люди уже зовут этот дом замком пыток на Воровском острове». И крестный показал мне картинку, которую сам нарисовал. Замок был обнесен высокой стеной, а та — чистоколом. И на каждом коле скалила зубы голова казненного пирата. «Все это так и было на самом деле», — сказал крестный, — «и об этом тебе стоит знать». Сидит раз епископ Абсалон в купальне и слышит сквозь тонкую перегородку, что в гавань вошел воровской корабль. Живо выскочил он из купальни, кинулся в свою лодку, затрубил в рог. Вооруженные люди тотчас же сбежались, вслед разбойникам полетели стрелы. Те гребли изо всех сил, стрелы впивались им в руки, но вынимать их было некогда. Епископ Абсалон переловил всех, со всех велел снять головы и воткнуть их на колья вокруг замка, чтобы другим не захотелось заниматься воровством и разбоем. Северо-восточный ветер надул щеки и продолжал реветь. «Тут я растянусь на отдых, буду любоваться на это зрелище». Но отдыхал он часы, ревел же целые сутки, а тем временем шли годы. На башню замка поднимается сторож и озирается во все стороны, на север, на юг, на восток и запад. «Вот, видишь картинку?» — сказал крестный. «Ты видишь сторожа. А что видит он, я расскажу тебе». От самых стен замка пыток вплоть до Кьёкской бухты расстилается открытое море. Широкий путь кораблям, плывущим мимо берегов Зеландии. Напротив равнин, где расположены большие поселки, вырастает новый город с домами, построенными наполовину из дерева, наполовину из камня. Образуются особые кварталы башмачников, кожевников, торговцев пряностями, пивом. В городе есть рынок и цеховое управление. А на самом берегу, где прежде был остров, возвышается великолепная церковь Святого Николая с башнями и вызолоченным шпицем. Как она отражается в прозрачной воде! Неподалеку же от нее возвышается церковь Богоматери, где священники служат обедни, курится ладан, теплятся восковые свечи. Купеческая гавань стала резиденцией Роскильдского епископа. В Акселевом доме живет епископ Эрвальдсен. В кухне шипит и жарится мясо и рыба, в горницах льется мед и кларет. Раздаются звуки скрипок и барабанов, пылают свечи и лампы. Замок весь залит огнями, светится, словно фонарь для всей страны и государства. Ветер дует на башни и стены, но их не сорвешь, стоят крепко. Дует он и на восточное укрепление города, старый деревянный забор. Но и он еще крепок и постоит за себя. По ту сторону забора стоит король Дании Христофор I. Бунтовщики разбили его войска, и он ищет теперь убежище в епископском городе. А ветер свистит, повторяя ответ епископа. «Оставайся-ка там, город закрыт для тебя». Беспокойные настали времена, тяжелые выпали дни. Каждый хочет быть сам себе господином. На башне замка развивается немецкое знамя, знамя Галштинии. Жалобы, стенания, мрак ужаса окутали Данию. Междуусобица и черная смерть царят в ней. Но вот опять занялась заря. На престол взошел Вальдемар Аттердаг. Аттердаг означает «снова день». Епископский город стал королевской резиденцией. Есть в нем и дома с кровлями, щипцом, и узкие улицы, и сторожа, и ратуша, и даже каменная виселица у западных ворот. На ней вешают только городских жителей. Пришельцы не удостаиваются такой чести. Только граждане копенгагенские могут болтаться так высоко в воздухе на страх всему городу и его окрестностям. Вот так виселица, шумит северо-восточный ветер и принимается свистеть и шуметь еще пуще. Из Германии повеяло обидой и горем. Канзейцы поднялись на Данию, рассказывает крестный. Они покинули свои склады и прилавки. Богатые купцы из Ростока, Любека и Бремена, стащив флюгер в виде золотого гуся с Вальдемаровой башни, все-таки не угомонились. Им хочется распоряжаться всем, а они и так уж распоряжались в городе датского короля больше самого короля. И вот они явились на вооруженных кораблях. Датчане были захвачены врасплох. А король Эрик и не намеревался драться с немецкими родичами. Их было так много, они были так сильны. А взял, да и сбежал со всем своим двором через западные ворота города в густую зелень лесов, к тихим озерам, в свой лесной замок. Но в Копенгагене билось еще одно царственное сердце. Осталась еще одна царственная душа. Видишь на картинке нежную, изящную молодую женщину с голубыми очами и золотисто-льняными волосами. Это королева Дании Филиппа, английская принцесса. Она осталась в охваченном ужасом городе, где на узких улицах и переулках, возле сараев и заколоченных лавочек, на приставных лестницах бестолку суетились люди. Королева была настоящим рыцарем и сердцем, и душой. Она созвала горожан и крестьян, ободрила их, организовала защиту города. Корабли вооружились, в небольших крепостях по всей стране засели воины, загремели орудия, клубы дыма повисли в воздухе, люди воспряли духом, и Господь не покинул Дании. Солнышко светит во всех сердцах, все очи светятся радостью. Победа! Победа! Будь же ты вовек благословенна, королева Филиппа! Ее благословляют и в хижинах, и в королевском дворце, где она заботится о раненых и больных. Я вырезал венок и окружил им эту картинку, прибавил крестный. «Теперь мы перескочим через многие годы», — продолжал крестный. «Перескочит с нами и Копенгаген. Король Христиан I побывал в Риме, получил благословение папы, и на всем протяжении обратного пути народ встречал его ликованием и почестями. Вернувшись на родину, он возводит из обожженного кирпича здание университета, питомник науки с преподаванием на латинском языке. Теперь и дети бедняков, земледельцев и ремесленников могут выйти в люди, одеться в длинный черный студенческий плащ. А возле дома науки стоит маленький домик. Здесь была первая в Дании типография. В этом домике господствовал датский язык, датские обычаи. К завтраку там подавали хлеб, сваренный в пиве. Обедали в 10 часов утра. Солнышко светит через маленькие окошечки на буфет и книжный шкаф. В шкафу лежат драгоценные рукописи, розовый венок и божественные комедии Миккельса, лечебник Генрика Гарпестренга и рифмованная хроника Дании отца Нильса из Соре. Эти рукописи должен знать каждый датчанин, считает хозяин дома, и благодаря его усилиям все датчане их узнают. Он первый датский типографщик, голландец Готфрид ван Гемен. Он печатает черной краской книги. занимается благословенным искусством книгопечатания. Книги расходятся, попадают и во дворец короля, и в дома граждан. Старинные поговорки и песни возрождаются к вечной жизни. Птица народной песни поет о том, чего не смеет высказать в горе или радости человек. Поет хоть и иносказательно, но все-таки понятно для всех. Она летает, где хочет, залетает и в комнату простого горожанина, и в рыцарский замок, проскальзывает и пескливой мышкой в щелочку к закованному в цепи крестьянину. «Перевернем еще страницу», — сказал крестный. «Как сияет Копенгаген! Какое готовится торжество! Взгляни на благородных рыцарей в доспехах, на знатных дам в шелку и золоте. Король Ганс выдает свою дочь Елисавету за курфюрста Бранденбургского. Как она молода, как сияет радостью! Она ступает по бархату, будущее ей улыбается. Ее ждет семейное счастье. Рядом с нею брат ее, принц Христиерн, смуглый горячий юноша с мрачным взглядом. Но он дорог народу. Он знает, как подавлен народ, и будущее бедняков занимает все его мысли. Но только один Бог управляет счастьем людей».
«Опять перевернем страницу», — продолжал крестный. «Резкий ветер поет об острых мечах, о мрачных тяжелых временах. Холодный апрельский день. Зачем собираются толпы народа перед дворцом возле старой таможни? У берега стоит под парусами и с поднятым флагом королевское судно. В окнах, на крышах всюду народ, на лицах у всех печаль, горе, боязливое ожидание. И вот ворота отворяются, подъемный мост опускают, из дворца выходит король Христиерн в сопровождении верной супруги. Она не захотела покинуть в жестокой нужде своего царственного мужа и повелителя. Он хотел порвать со старинными несправедливыми законами, разбить оковы крестьянина, оказать покровительство горожанину и подрезать крылья знати, этих хищных ястребов. Но врагов у него было слишком много. Они были богаты и сильны. И вот он покидает свою родину, свое государство, отправляется за границу за помощью к друзьям и родным. Знать и духовенство ликуют, но крестьяне и горожане горько плачут. Христиерн, любезный народу, нельзя продавать крестьян как скот или обменивать на охотничьих собак. Закон этот послужит тебе хвалебным гимном. Но слова бедняков разносятся по ветру, как тополинный пух. Корабль проплывает мимо замка. Горожане бегут на вал взглянуть еще раз на уплывающее королевское судно. Дядя короля Фредерик Кильский не прочь стать королем Дании. И вот он уже король и подступает к Копенгагену. Над городом сгустились черные облака, образующие зловещие фигуры и картины. Рассмотри каждую. Они говорят о тяжелых, горьких временах, память о которых еще жива в народных песнях и сказаниях. А где же скитается король, Христиерн, бесприютная птица? Ранней весной вернулся с юга Аист. Он пролетал над немецкой землей и видел там вот что. По степи, поросшей вереском, ехал беглец, король Христиерн. На пути встретилась ему жалкая повозка в одну лошадь. В повозке сидела женщина, сестра короля, марк-графиня Бранденбургская. Муж прогнал ее от себя за ее верность своему брату и учению Лютера. Царственные изгнанники встретились в мрачной степи. Ласточка прилетела из С.
Сендербургского замка и жалобно запела. Короля Христерна обманули. Он сидит теперь в мрачной башне. Тяжелые шаги его оставляют следы на каменном полу. Пальцы проводят борозды в твердом мраморе стола. Беспокойные, тяжелые времена. Знатные дворяне и аристократы воюют между собой. Крестьянин хватается за дубинку, купец за нож. «Перебьем всех волков, не оставим ни единого волчонка!» — кричат они. Над пылающими городами поднимаются облака дыма. Король Христерн заточен в Сендербургском замке. Никогда не выйти ему на волю, не увидеть Копенгагена и его тяжкой беды. Чу! Раздаются звуки фанфар и труб, грохот барабанов. В роскошных одеждах из шелка и бархата, с развивающимися перьями на шляпах, верхом на конях, в золотых уборах, едут благородные дворяне на Старую площадь. Куда они едут? На обычную карусель? Или на турнир? Толпы горожан в лучших своих нарядах стекаются туда же. Какое зрелище манит их? Их король, господин страны, стал лютеранином, и об этом хотят оповестить датский народ. Знатные дамы и благородные девицы в платьях с высокими воротниками, в шапочках, унизанных жемчугом, сидят у открытых окон и смотрят на торжество. Близ королевского трона восседают в старинных одеяниях члены Государственного совета. Король молчит. Воля его, утвержденная советом и выраженная на датском языке, сообщается всем собравшимся. Жестокие упреки приходится выслушивать гражданам и крестьянам за их сопротивление высшему сословию. Граждан унижают, крестьян отдают в рабство. Затем производится суд и над епископами страны. Могуществу их пришел конец. Все церковные и монастырские богатства и угодья отходят к королю и дворянству. Смутное переходное время. Тучи чередуются с ясным солнышком. Лучи его светят во двор науки, в жилище студентов и озаряют имена, которые продолжают сиять и поныне. Ганс Таусен, сын бедного фионского кузнеца, стал датским лютером, действовал словом, как мечом, и завоевал сердце датского народа. Сияющими латинскими буквами написано на фоне времен и имя Петра Палладиуса, по-датски же Петра Пладе, епископа Роскильдского, тоже сына бедного ютландского кузнеца. Из дворянских имен ярким блеском светится имя Ганса Фриса, государственного канцлера. Он сажал бедняков-студентов за свой стол, заботился и о них, и о школьниках. Но громче всего раздается «Ура!» в честь самого короля Христиана, покровителя наук и искусств. И оно не умолкнет, пока в Копенгагене останется хоть один студент. Да, сквозь темные тучи прорывались в это смутное время и лучи солнца. Перевернем страницу. Что за песнь несется с большого бельта, омывающего берега острова Самс? Из моря поднимается морская царевна с зелеными, как водоросли, волосами и предсказывает крестьянину рождение принца, который станет могучим, великим государем. Родился он в чистом поле, под цветущим терновым кустом. Теперь имя его цветет в песнях и преданиях. Во всех усадьбах и замках. При нем выросла биржа с башней и шпицем. Воздвигся замок Розенбург и глянул вдаль через городской вал. У студентов появился свой дом, а против него вознесла к небу свою главу круглая башня, колонна Урании. Она смотрит на остров Веен, где возвышается замок Ураниенборг с золочеными куполами. Как они блестят при свете месяца, когда морские царевны поют о хозяине замка, которого посещали короли и величайшие люди века, об избраннике духа, о знаменитом астрономе Тихо Браге. Он поднял имя Дании высоко-высоко к звездному небу, чтобы оно сияло оттуда всем просвещенным странам мира. Но Дания не оценила его заслуг, и Тихо Браге кончил свои дни в изгнании. Он утешал себя тогда такими словами: «Не то же ли небо повсюду? Чего же желать мне еще?» «А вот на эту страницу, гляди в оба», — сказал крестный. «Тут картинка идет за картинкой, как в богатырской песне, строфа за строфою. Веселое начало у этой песни, да печальный конец». В королевском дворце резвится девочка. Как она мила! Она часто сидит у короля на коленях. Это любимая дочка Христиана IV, Элеонора, Христина. Ее воспитывают в правилах строгой нравственности и женской добродетели. И она уже обручена со знатнейшим представителем дворянства Корфицем Ульфельдом. Как она умна, воспитана, образована. Она знает языки латинский и греческий, поет по-итальянски, играет на лютне, здраво рассуждает о проблемах религии, судит и о папе, и о Лютере. Король Христиан покоится в усыпальнице Роскильдского собора. Королем становится брат Элеоноры. В Копенгагенском дворце царят блеск и роскошь, красота и остроумие. Сама королева София Амалия Люнебургская на первом плане. Кто искуснее ее правит лошадью? Кто поспорит с ней в величественной грации, в уме и красноречии? Элеонора Христина Ульфельд. «Она всех затмевает своей красотой и умом», — сказал о ней посланник французского короля. По блестящему дворцовому паркету катятся волны зависти. Они растут, к ним пристает оскорбительная насмешка. «Побочная дочь». Ее карета должна останавливаться у дворцового моста. Там, где королева проезжает в экипаже, простая женщина может пройти пешком. Сплетни, выдумки и ложь крутятся в воздухе, словно хлопья снега в метель. Глухой ночью Ульфельд берет свою жену за руку и выводит из дворца. Ключи от городских ворот хранятся у него. За воротами ждут их оседланные кони, и вот они мчатся вдоль берега, а затем отплывают на корабле в Швецию. Счастье повернулось спиной к беглецам. Король изгнан из страны, а королева сидит в синей башне, что позади дворца. Волны морские лижут осклизлые стены башни, и в ней уже много лет томится Элеонора Христина. Печь в ее каморке дает больше дыма, нежели тепла. Маленькое окошечко высоко под самым потолком. Воспоминания убирают ее закоптелые стены занавесями и коврами, уносят ее в золотую пору детства. Она видит перед собой ласковые черты отца, вспоминает блестящий свадебный пир, дни своего величия и дни печали в Голландии, в Англии и на острове Борнгольме. Да, в первые годы изгнания ничто не казалось тяжелым, тогда с нею был он. Теперь же она одна, навеки одна. Она даже не знает, где его могила, да и никто этого не знает. Ее же вина была в любви к супругу, и за эту вину ей пришлось сидеть в заточении годы. Многие, долгие годы
то время как за стенами тюрьмы кипела жизнь. «А вот эту картинку видишь?» — спросил крестный. «Зима. Мороз перебросил мост между Лолландом и Фионией. Мост для короля шведского Карла Густава. Король мчится по нему, не останавливаясь. В Дании хозяйничают шведы. Кругом грабеж, убийства, ужасы, бедствия. Шведы обложили Копенгаген. Мороз так и щиплет. Метель, вьюга. Но народ верен своему королю, верен самому себе, и мужчины и женщины храбро выходят на битву. Мастеровые, лавочники, приказчики, студенты и магистры — все на валу, все готовы защищать родной город. Никто не боится каленых шведских ядер. Король Дании Фредерик клянется умереть в родном гнезде. Вот он объезжает валы, с ним и королева. В рядах защитников полный порядок. Их воодушевляет мужество, любовь к родине. Пусть шведы одевают на себя белые саваны, чтобы незаметно подобраться по белому снегу к городу и взять его приступом. На головы им летят бревна, камни, а женщины льют на них из котлов кипящую смолу и деготь. В эту ночь король и горожане образовали единую, несокрушимую силу, и победа за ними. Колокола звонят, раздаются благодарственные гимны. Граждане копенгагенские, вы заслужили себе в эту войну рыцарские шпоры. А теперь что? Взгляни на картинку. Супруга епископа Сваны едет в закрытой карете. Но так могут разъезжать лишь особы из высшего дворянства. И гордые дворянчики, налетев как бандиты, ломают ее карету. Жена епископа принуждена вернуться домой пешком. И все? Нет, скоро будет сломано кое-что поважнее – дворянское высокомерие. Пришел и их черед отвечать перед королем и законом. Бургомистр Ганс Нансен и епископ Сване протянули друг другу руки во имя общего дела. Умные и честные речи их раздаются в церквях и в домах горожан. И вот все подготовлено. Гавань заперта, городские ворота тоже бьют в набат. Власть во всей ее полноте передается королю, тому, кто не покинул своего гнезда в час опасности. Пусть властвует он безраздельно над всеми, и большими, и малыми. Наступает эпоха самодержавия. Перевернем страницу. Галло, галлой, галло! Плуг в сторону, пусть поля зарастают вереском, для охоты лучше. Галло, галлой, чу! Раздаются звуки рогов, лай собак. Вон мчатся охотники, между ними сам король Христиан V. Как он молод, весел. Во дворце и в городе царит веселье. Покои освещены восковыми свечами, двор – факелами, а городские улицы – фонарями. Все блестит новизной. Пошло в ход все новое. Новое дворянство, вызванное из Германии, новые титулы, графы да бароны и немецкий язык. И вдруг раздался чисто датский голос. Это голос епископа Кинга, сына ткача. Он поет свои дивные псалмы. А вот и еще сын простого горожанина, виноторговца Гриффенфельд. Составленный им свод законов стал вечным золотым фоном для имени его государя. Сын горожанина становится первым человеком в стране, возводится во дворянство и приобретает врагов. Канцлера ссылают на скалистый остров Мунгольм. А во дворце по-прежнему идут танцы, все блещет роскошью, играет музыка,
кружатся в танце благородные кавалеры и дамы. Вот правление Фредерика IV. Взгляни на гордые корабли с развивающимися флагами. Взгляни на взволнованное море. Оно может поведать тебе о великих подвигах, о славе Дании. Мы помним славные имена Сегистеда и Гюльденлеве. Помним и Витфельда, взорвавшего ради спасения датского флота себя и свой корабль с нашим флагом Данеброгом на воздух. Мы помним морские сражения и героя, бросившегося на защиту Дании с норвежских скал, Петра Торденскиольда. Имя его гремит над бурным морем от берега до берега. Вот почему половина этой страницы золотая. Другая же половина ее траурная, пепельная, с черными крапинками, словно прожжена искрами. Это означает скорбь. В Копенгагене чума. Улицы пусты, двери домов заколочены, почти на всех белые кресты, значит, там есть чумные больные. Черный же крест означает, что все в доме вымерли. Без колокольного звона ночью выносят тела умерших. С грохотом разъезжают тяжелые телеги, нагруженные трупами. А из постоялых дворов несутся пьяные песни и дикие крики. Люди хотят забыться, в забытье встретить свой конец. Всему на свете есть конец, конец и этой странице. Но на ней изображено еще другое тяжкое испытание Копенгагена – пожар. Король Фредерик IV еще царствует. Волосы его посидели с годами. Он смотрит из окна дворца, на дворе бушует ветер, стоит поздняя осень. В маленьком домике около западных ворот играет мячиком мальчуган. Мячик застрял на чердаке. Мальчуган берет зажженную сальную свечку и отправляется на чердак искать свой мячик. В домике вспыхивает пожар. Горит и вся улица. Зарево разливается по небу. Пламя все растет. Пищи для огня довольно. Сено, солома, сало, деготь, поленницы дров, заготовленных на зиму. Все объято пламенем. Плач, стоны, смятение. Старый король объезжает город. Утешает, успокаивает, отдает приказания. Взрывают целые кварталы, чтобы остановить шествие пламени. Но вот загорается северная часть города, горят церкви Святого Петра, Богоматери. Орган играет в последний раз «Смилуйся над нами, Боже!». Уцелели только круглая башня да дворец. Кругом же одни дымящиеся развалины. Но король Фредерик IV добр к народу и не оставляет его в беде. Он утешает и кормит бедняков. Он друг бездомных. Взгляни теперь на эту страничку. Взгляни на золоченую колесницу, окруженную слугами. Впереди и сзади конвой вооруженных всадников. Она выезжает из дворцовых ворот. Вокруг дворца протянута железная цепь, чтобы народ не подходил слишком близко. Люди не дворянского происхождения обязаны переходить дворцовую площадь с непокрытыми головами. Поэтому на ней редко увидишь кого-нибудь. Все обходят стороной это место. Но вот проходит один, потупив взор и держа шляпу в руке. Это как раз тот, чье имя мы провозгласим громко. Людвиг Гольберг. Великий поэт и драматург. В нем гений спорит с остроумием, но датский театр, дворец его славы, закрыт теперь, словно приют соблазна. Всякое веселье, радость похоронены, танцы, пение, музыка строго воспрещены. Это время господства мрачного ханжества в годы правления короля Христиана VI. С 1730 года по 1746 год. Но вот в управлении страной вступил датский принц.
как звала его в детстве мать. Опять занялась заря. Запели птички. На престоле Фредерик V. Цепи с дворцовой площади убираются прочь. Датский театр снова открывает двери смеху, веселью и здоровому юмору. Крестьяне вновь встречают лето веселыми играми. Искусство цветет и приносит плоды, звуки и краски. Послушай музыку Гретри, взгляни на игру Лондемана. И королева Дании любит все датское. Да благословит тебя Бог, прелестная, кроткая Луиза Английская. Дети солнца воспевают хором датских королев Филиппу, Елизавету, Луизу. Бренные останки людей покоятся в склепах, но души живут вечно. Живут и имена. Снова шлет Англия невесту королю, юную принцессу Матильду. Ее воспоют впоследствии поэты. Воспоют ее юное сердце и горькие испытания. Взгляни на пожар Христианбургского дворца. Вот рабочие с верфи тащат корзину с серебром и дорогими вещами. Целое богатство. Но вдруг они видят в открытую дверь, где уже пышет пламя, бронзовый бюст короля Христиана IV. И сокровище в сторону. Этот бюст для них дороже всех сокровищ. Его надо спасти во что бы то ни стало. А знают эти люди Христиана IV только по песне Эвальда, да по чудной мелодии Гартмана. Да, в слове и в песне удивительная сила. Перевернем еще страницу. На площади Ульфельда стоял позорный камень. Где еще в свете возвышался подобный? У западных ворот воздвигли колонну. Много ли в свете таких? Солнечные лучи целовали каменные глыбы, послужившие основанием колонии свободы. Колокольный звон, всюду флаги, народ ликует и славит кронпринца Фредерика, впоследствии короля Фредерика VI. Сияющие взоры, благодарные сердца останавливаются на благословенной надписи на колонне. Король повелел разбить оковы крестьянина, издал новый закон об отношениях между помещиком и свободным крестьянином, дабы последний мог встать на ноги, сделаться просвещенным, трудолюбивым, добрым, честным и счастливым гражданином. Скоро уберут позорный камень с площади Ульфельда, а колонна свободы все будет стоять, вечно озаряемая солнцем, благословляемая Богом, королем и народом. Дорога датчанина в мир — открытое море. Она открыта и для друга, и для недруга. Недруг и явился. Подплывает могучий английский флот. Великая держава надвигается на маленькое государство. Жаркое вспыхнуло сражение, но датчане дрались мужественно, возбуждая удивление врагов и вдохновляя скальдов. Этот день вспоминается и поныне. Дания до сих пор чтит день славной битвы на Рейде, 2 апреля. Прошли годы. На Зунде опять показывается английский флот. Идет ли он на Россию или на Данию? Никто не знает этого. Не знает никто даже на самих кораблях. Сохранилось предание, что в то утро, когда на главном корабле был вскрыт секретный пакет, содержавший приказ напасть врасплох на Копенгаген и уничтожить весь датский флот, один молодой капитан, сын Альбиона, обратился к своему начальству с достопамятными словами: «Я клялся до последнего вздоха бороться за честь и знамя Англии, но лишь в честном бою, а не предательски». И, сказав это, он бросился за борт. Враг подошел к Копенгагену. Ярким заревом загорелось небо, и мы лишились нашего флота, но не мужества и веры в Бога. Он смиряет
он же и возносит. История Копенгагена богата утешительными примерами. Скоро снова заблестело солнце в восставшем из пепла городе, на богатых жатвою полях и на творениях ума человеческого. Настал благодатный летний день мира, когда поэзия возродилась в чудных ярких образах Эйленшлегера. И в области науки сделана находка куда драгоценнее, нежели древний золотой рог. Найден золотой мост мысли. Ганс Христиан Эрстед начертил на нем свое имя. А вот взгляни сюда. Близ дворца и собора воздвигается здание, на постройку которого жертвуют свою лепту даже бедняки. Ты помнишь старые каменные глыбы, изображенные в начале альбома? Их пригнал из Норвегии на льдинах северо-восточный ветер. Теперь они поднялись с песчаного дна по повелению Торвальдсена. Они служат фундаментом здания, в котором красуются мраморные изваяния великого мастера. Вспомни, что я показывал и рассказывал тебе. Песчаная мель поднялась с морского дна, стала защитой для гавани. На ней воздвигся Акселев дом, дворец епископа, потом дворец короля, а ныне на нем воздвигся и храм красоты. Много бурь пронеслось над Копенгагеном. Пронесется, может быть, и еще. Но победа все же останется за добром, истиной и красотой. Альбому тут конец. Но история Копенгагена далеко не кончена. Кто знает, до чего доживешь со временем ты сам. Часто над городом клубились черные тучи, бушевала буря, но свет солнца затмевался лишь на время, сказал крестный, вручая мне альбом. Глаза его сияли, он был так уверен в том, что говорил, а я взял книгу с такой же радостью, гордостью и осторожностью, с какими взял впервые на руки свою новорожденную сестрицу. Крестный же прибавил: «Ты можешь показывать свой альбом кому хочешь. Можешь даже сказать, что я сам сделал, вырезал и нарисовал все. Но пусть также знают все, кто подал мне мысли. Ты знаешь это и расскажи. Мысль принадлежит старым ворванным фонарям. Они вздумали в последний вечер своей службы показать новым газовым фонарям, как в туманных картинах, все, что пережил Копенгаген с того вечера, когда в нем зажегся первый ворванный фонарь, и до того, когда в нем вспыхнули бок о бок ворванные и газовые фонари. Можешь показывать книгу всем, кому хочешь, то есть всем ласковым и доброжелательным людям. Если же появится мертвая лошадь, сейчас же закрой альбом крестного».